Глава третья. Во второй понедельник сентября Льюис отправился в школу и вскоре совсем позабыл про таинственные часы в стенах. Ему хватало своих проблем. Эти трудности не были ему в новинку. Они преследуют полного мальчика, который не умеет играть в бейсбол, куда бы он ни направился. У Льюиса всегда был лишний вес. Другим он себя не помнил. Всю свою жизнь, все 10 лет, он слышал, как дети кричали: «Пышка-кубышка, метр на полтора, не пролезет в дверь, что в кухне со двора». Иногда ему хотелось поколотить своих обидчиков, но силёнок у него было мало, да и боксировать он не умел. В этом крылась еще одна его проблема. Но гораздо хуже было не уметь играть в бейсбол. Льюис все еще неправильно отбивал мяч и постоянно выпускал из рук биту. Поначалу он пытался заранее извиняться и предупреждал: «Осторожно, сейчас бита улетит». Но другие дети отвечали в обычной манере: «Послушай, биту ты отпускаешь каждый раз, и за это мы тебя отмутузим. Держи ее крепко, когда замахиваешься по мячу, или не играй». Льюис слышал это всегда, когда его звали играть, что, впрочем, бывало нечасто. Когда мальчик просился в игру, его выбирали в команду последним, а капитан, которому он доставался в подопечный, выдавал что-нибудь вроде: «Ну и что, мне обязательно его брать? Отбивать не умеет, до первой базы не доберется, подавать не умеет, он даже бегать не умеет. Да ну его, лучше одного игрока не досчитаемся». Говорили они чистую правду. Иногда капитаном команды становился какой-нибудь новенький или добрый мальчик, который выбирал Льюиса. Но стоило неспортивному однокласснику взяться за биту, как он первым же делом вылетал из игры, заработав 3 страйка от противников. Если Льюис бил по мячу, тот отскакивал обратно, и его ловил подающий. Или он отбивал мяч прямо в землю и, не успев добежать до первой базы, опять же выбывал из игры. Когда команда начинала играть, Льюиса обычно ставили по правую руку от бьющего, потому что мяч редко оказывался на той стороне поля. Но когда такое случалось, Льюис пропускал его, если только пас не прилетал прямо в голову. Тогда горе-игрок вертелся туда-сюда, силясь увидеть, где находится отскочивший вверх мяч, но в таком положении у него начинала кружиться голова. Он прикрывал лицо перчаткой и кричал: «Нет, нет!» пока мячик падал на землю. Пара таких происшествий, даже самые добрые товарищи старались не брать его в команду. Однажды, когда бейсбольная трагедия в Нью-Зибиде снова разыгралась по старому сценарию, Льюис, не попав ни в одну команду, убежал с поля в слезах, остановившись на одной из баз, которую называют «дом», на никем не занятой в тот день площадке. Под ногами мальчик увидел биту, старую, толстую, с треснувшей ручкой, обмотанной черной изолентой, и мячик для софтбола или нечто похожее на него, черный липкий комок, напоминающий по форме яйцо и обмотанной веревкой. Льюис поднял мяч и биту, подбросил мячик, замахнулся и промазал. Поднял его снова, опять бросил и опять промазал. «Ты все не так делаешь», — услышал он вдруг, не успев подбросить мяч в третий раз. Льюис обернулся и увидел худенького мальчика, примерно своего возраста, сидевшего на корточках возле подставки для велосипеда. Солнцем освещалась пушистая рыжая шевелюра, правая рука с переломом покоилась на повязке. Мальчика звали Тарби. В школе Тарби знали все, даже Льюис, который прожил в Нью-Зибиде только 2 месяца. Тарби знал, наверное, каждый житель Нью-Зибиди и большинство жителей округа Капернаум. По крайней мере, Льюису казалось именно так. Тарби был самым популярным учеником в школе. Этот сорвиголова проезжал сквозь праздничные костры на велосипеде и висел на деревьях, удерживаясь за ветку согнутыми коленями. Он нравился всем девчонкам и регулярно дарил своей команде по софтболу. Софтбол — разновидность бейсбола. Успешно выполненные хоумраны. Хоумран — сильный удар в бейсболе, от которого мяч перелетает все поле, а бьющий успевает за время полета мяча обежать 3 базы и вернуться в дом. В команду его выбирали первым так часто, что мальчики чаще назначали его капитаном, чтобы не повздорить из-за того, кому он достанется. А сейчас он сидел с подвязанной рукой и смотрел, как Льюис пытается попасть по мячу. «Я говорю, ты все делаешь не так. Ноги должны стоять крепко, тогда разворот пойдет от бедра. Давай покажу, как надо». Тарби распрямился и подошел к Льюису. Он взял биту и поудобнее ухватил ее одной рукой, хоть она и была тяжеловата. «Вот так вот», — сказал он. «Теперь вставай сюда и подавай. Кидай!» Льюис еще ни разу не видел, чтобы кто-то пытался попасть по мячу, держа биту одной рукой. Он боялся, что Тарби промажет, разозлится и уйдет домой. С нервной полуулыбкой на губах он бросил мяч в сторону базы. Тарби замахнулся, и мячик отскочил от биты. Раздалось характерное звонкое «бряк», которое издают треснувшие деревянные биты. Снаряд отлетел ровно в центр поля. В игре Тарби как раз успел бы добежать до первой базы до того, как мяч коснулся земли. «Видишь, и это одной рукой. Уж ты-то двумя должен это суметь. Попробуй, я буду подавать». Льюис направился из круга питчера. Питчер — игрок обороняющейся команды, подающий мяч в игру. В сторону Тарби подошел и взял биту. «Я не знал, что ты сломал руку», — несмело пробормотал он. «Как так получилось?»
«Упал с дерева, висел на ветке на согнутых коленках, вниз головой, как обезьяны в зоопарке. Да ничего, заживет».
Тарби направился на позицию подающего. Льюис постукивал биту о резиновую плиту базы и иногда помахивал ей, как Джордж Келл на стадионе в Детройте. Но когда Тарби бросил мяч, Льюис по своему обыкновению не попал. В следующие 2 недели мальчики каждый день после школы шли тренироваться с битой и мячом. Медленно Льюис учился получше с ней управляться. Несколько раз у него даже получалось отбить мяч так, чтобы он полетел по совсем небольшой дуге, низко-низко, над землей. Но за это время случилось кое-что гораздо более важное. Льюис и Тарби постепенно становились друзьями. Тарби нравились шутки Льюиса, а Льюис выяснил, что Тарби на дух не переносит тех же ребят, которых не любит он сам. Еще Льюису нравилось, как Тарби изображает миссис фон Драйтер, их строгую учительницу. Тарби нашел зеленую веточку и сделал на конце петлю, точь-в-точь монокль на палочке. Он подносил эту палочку к лицу, смотрел сквозь петлю, как через стекло, и высоким голосом говорил:
«Как смеешь ты мне такое говорить, Джеральд?»
Потом Льюис и Тарби сидели и придумывали, как бы проучить Кэрол Кей Лебердин, мерзкую шестиклассницу, которой все сходило с рук только потому, что ее отец входил в школьный совет. Прощались мальчики уже заметно затемно и расходились по домам от почтового ящика в самом начале Хай-стрит. Однажды, в первых числах октября, Льюис и Тарби играли на спортплощадке, отрабатывая броски отбивания мяча. Льюис уже не так плохо играл и мог отправить мяч лететь куда угодно и с нужной скоростью. Перелом Тарби еще не зажил, но мальчик без труда ловил мяч, летел он хоть по самой земле, то и дело энергично подпрыгивая, будто обе его руки в полном порядке. Льюис стоял на поле. Уже темнело, и мяч было сложно разглядеть. К тому же мальчик заскучал. Постояв еще, Льюис задумался, а не забить ли, как говаривал Тарби. Льюису хотелось сделать для нового друга что-нибудь хорошее. Впечатлить Тарби и сдружиться с ним еще крепче. Может, получится уговорить дядю Джонатана показать ему какой-нибудь фокус? Да, это хорошая идея. Льюис помялся в нерешительности, вспоминая, что Джонатан называл себя «салонным фокусником», то есть из тех, кто вытаскивает кроликов из шляпы или угадывает твою карту. Но ведь он говорил, что умеет кое-что поинтереснее. Льюис поразмышлял еще немного. «Ой, да, конечно, у дяди Джонатана получится. У того, кто может менять рисунок витражного окна, наверняка получится и то, что задумал Льюис. Кроме того, он слышал, как Джонатан сам говорил, что уже делал так, по крайней мере, однажды».
«Эй, Льюис, я тебе мяч кинул 6 часов назад. Ты там что, уснул?»
Льюис поднял глаза.
«А? Ой, нет, извини. Слушай, Тарби, а ты не хочешь посмотреть, как мой дядя устраивает лунное затмение?»
Тарби уставился на Льюиса.
«Что устраивает?» «Я говорю... О, Тарби, пойдем домой. В такой темноте и мяч уж не видно. Пойдем, расскажу тебе про дядю Джонатана. Он у меня настоящий волшебник».
Мальчики побрели по освещенной фонарями улице, перебрасываясь мячом. Льюис подробно рассказывал про магические силы дяди Джонатана, но видно было, что Тарби не очень-то верит.
«О да, готов поспорить, твой дядя может устроить затмение луны. Прямо готов поспорить. Он такой сидит в своей комнате, попивает пиво, а потом выходит на задний двор, бросает взор на луну, и потом такой вжух-вжух, и она исчезает». Тарби отшатнулся и закатил глаза.